Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доктор истории, доцент Сорбонны, Института восточных языков и цивилизаций в Париже, Андрей Владиславович Рачинский. Мы говорим о славянофилах и адмирале Шишкове. Вот в первой части нашей программы вы убедительно доказали, что действительно эта проблематика имеет отношение не только к дням Александра Прекрасного начала, как говорил Пушкин, но и вообще к русской культуре и философии, и к Пушкину, и к славянофильству, и его великим представителям Хомякову, Киреевскому, Самарину и Аксакову. Но вот давайте вернемся в начало века. И мне бы хотелось еще, может быть, сделать некоторый акцент на политической ситуации происходящего. Да? Мы сказали, что это тревожное время расцвета Наполеона во Франции. И в России это понимают. Кто-то готовится к войне, кто-то готовится к тому, что придет Наполеон, и все будет по-новому. Да? Как всегда, есть в нации такие, как их назвать, Предатели, которые считают, что при враге будет жить лучше. Да? Да. То есть установятся новые порядки. Это православие, может быть, никчемное уберут в сторону, да, потому что Наполеон же все-таки сомнительно относился к христианству. Да? Это не был...
Он был врагом христианства.
Да, не был христианин. Не был христианин. Да? Была ли другая партия вот, в нулевые годы XIX века? Вот одна партия, скажем так, славянская партия адмирала Шишкова, Державина. Да? А были ли те, кто считал по-другому?
Несомненно. Ну, во-первых, это окружение Новикова. Правда, Новиков в это время был в ссылке, вот, так сказать, он жил у себя в имении, но его ученики, его последователи, они считали своим начальником Бонапарта, тогда он еще был Бонапарт, да, он еще под Наполеоном он станет в 804 году, и считали, что вот принципы французской революции, то есть масонские принципы, это будущее России. Поэтому все масоны всего мира должны поддерживать Наполеона. Масоны в Америке, масоны в Европе и в России должны поддерживать Наполеона.
Ну, а чем плохие принципы-то? Свобода, равенство, братство. Игрете, фратерните, либерте.
Да. То есть, во-первых, это движение было абсолютно антихристианским для начала. Да? И Наполеон, я просто напоминаю нашим слушателям, что Наполеон арестовал Папу Римского, который был в плену во Франции и был, видимо, убит. Да, во Франции он был, так сказать, неизвестно, причина его смерти неизвестна, но он в плену умирает. И русский император Павел I посылает армию Суворова в Италию с тем, чтобы помочь избранию нового папы. В 1799 году Александр Суворов высаживается в Италии со своей армией, и эта армия очищает Италию от французов. Французы схватили Италию. И под защитой русских штыков в 1800 году в Венеции состоялся конклав, на котором выбрали нового папу Пия VII. Католическая религия была запрещена во всей Европе. Во всех католических странах, во Франции, в Италии, потом в Испании, церковь будет запрещена. Литургия была, извините, месса была запрещена.
Я недавно был на юге Франции, в таком небольшом городке Кальюр на Пурпурном побережье, недалеко от Испании, это французская Каталония, и обратил внимание, что на древнем храме этого городка написано «Свобода, равенство, братство» по-французски. То есть, по всей видимости, и храмы католические тоже были превращены во что-то типа домов разума. Да?
Все католические храмы превращаются в масонские ложи. Да? Mm-hmm. То есть масонские ложи собираются в храмах. Нотр-Дам-де-Пари, вот собор Парижской Богоматери, стал масонской ложей. Там устраивали спектакли, там танцевали, там был балет, например. Вот, и была богиня разума, которая танцевала на сцене в Нотр-Дам-де-Пари.
В алтаре.
В алтаре.
То есть нам, по сути, пришлось еще и католичество спасать, да?
Да. И вот Павел I спасает католичество, спасает христианскую религию. Он становится одновременно при этом еще и мальтийским магистром, великим магистром мальтийского ордена. и собирается объединить вокруг себя все христианское рыцарство.
А да, правда, что у него была идея перевести папу в Санкт-Петербург?
Он сделал предложение такое, вероятно. То есть было предложение папе римскому, новому папе, которого избрали в 800 году, в 1800 году, в Венеции, Пий VII, Киарамонте, ему было сделано предложение переехать в Петербург. Он остается в Риме, Рим захватывает еще раз французы, уже после ухода русской армии, после ухода армии Суворова. Суворова не поддержали австрийцы, они предали Россию. Суворов уходит из Италии, и Италию снова занимают французы. Но вот в 1801 году Наполеон, тогда еще первый консул, пошел на конкордат с папой. Он понял, что он может убить и этого папу тоже, но тогда выберут еще одного папу. Итак, и следующий папа может переехать в Петербург, например, да, и уже выбор могут состояться в Петербурге. Тогда он пошел на конкордат, и он разрешил служить мессу в церквах во Франции, потом в Италии и в других странах, но с условием, что там будут поминать Наполеона, императора, тогда еще не императора, а первого консула, потом он станет императором. И в катехизисе будет написано, что повиноваться республике – это повиноваться Богу. И когда он станет императором, то повиновение императору – это повиновение Богу.
Напоминает мне это советскую власть. Это абсолютно. Фигуру товарища Сталина.
Да. Когда поминали, во всех церквах поминали императора. И в декабре 1804 года вот этот первый консул становится императором республики. Слово «республика» не имеет границ. Республика может быть всемирной, например. Да? Она может простираться от Атлантики до Урала или даже дальше. Так сказать, у нее нет границ. Так вот, он стал императором республики. Не императором Франции, не императором Европы, императором республики. И он шел в 812 году, вот мы об этом упомянули сегодня уже, короноваться в Москву. В 812 году главной целью Наполеона была коронация в Кремле.
А зачем ему было короноваться в Москве, если он уже коронован в Нотр-Даме?
Он хотел короноваться как император Вселенной, чтобы стать Цезарем одновременно, потому что в Европе нет христианского Цезаря в это время, да? То есть все короли Европы и все, там, и единственный император, австрийский император, были его подданными. И вся Европа, Испания, и, значит, и испанские колонии, то есть Латинская Америка вся, да, и Южная Америка, и Северная Америка принадлежали Наполеону. Потому что брат Наполеона стал королем испанским.
Ну, поскольку в Петербурге, да и в Москве, все дворянство говорило по-французски, то он шел, по сути, к себе домой.
Он шел к себе домой.
И, наверное, были люди, которые ждали его с распростертыми объятиями.
Да, и вот эта знаменитая пушкинская фраза, да, «Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненные с ключами древнего Кремля». На самом деле были люди, это были сенаторы, московские сенаторы, которые ждали Наполеона с ключами. Среди них был Ключарев, например, да, один из сенаторов, он был почт-директором, и среди них был отец Герцена, Яковлев, Иван Яковлев, и брат его тоже Яковлев.
Герцен был незаконно рожденный сын, да, поэтому ему была дана Герцен... искусственная фамилия, да, 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 это... Майнхерц, мое да, сердце. Да, 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 на да. самом деле его фамилия Яковлев.
Яковлев, да. Так вот, Герцен описывает в «Былом и думах», это легко найти, это первый том его книги «Былой и думы», он описывает свое рождение, он родился в 1812 году, и во время пожара его отец был в Кремле на приеме у Наполеона. Его отец остался. Он не уехал из Москвы.
Но это, естественно, не написано у Герцена, да, что он был у Наполеона.
Нет, это написано, что он встречался с Наполеоном, и Наполеон дал ему письмо к царю Александру I, да, в Петербург, с тем, чтобы Яковлев отвез письмо Наполеона к царю. Яковлева не пустили в Петербург, его перехватили на подъезде, но письмо отдали Александру I. У него взяли письмо и отдали его Александру I. Александр I не ответил на письмо Наполеона, и вообще не стал с ним вести переговоры, как известно. Но почему-то вот Яковлев замешкался в Москве, да, когда все были эвакуированы, он почему-то замешкался и остался. И он был не один. Дело в том, что вообще Наполеона ждали. Вот эти розенкрейцеры, так сказать, вот эти сторонники Всемирной Республики ждали Наполеона в Москве. Его встречали с хлебом с солью. И известно, что Наполеон, например, придя в Москву, привез с собой типографию, русскую типографию с русскими литерами и расклеивал воззвание к русскому народу, потому что он хотел короноваться как российский император, Наполеон I в Кремле, на виду у всей Европы, потому
что... А его не беспокоило, что есть император уже, что вот в Петербурге есть Александр Первый?
Его это не беспокоило, потому что то есть, как, уже однажды такой прецедент был же Дмитрий, да, так сказать, который вот короновался, так сказать, и который стал русским императором. Кстати, титул император впервые употребляет Лжедмитрий. Да, вот после смерти Бориса Годунова и сына Бориса Годунова, он впервые употребляет титул император, да, латинский титул. Так вот, этот император вселенной должен короноваться в Москве. Для этого в Москву привезли оперу, для этого в Москву привезли балет, привезли огромное количество посуды, серебряной, золотой посуды для торжеств. И известно, что в Москву были привезены регалии, то есть императорская мантия, корона, скипетр, державы были привезены в Москву для коронации. Папа Римский должен был приехать в Москву в 812 году, его в июне 812 года перевезли в Париж специально для этого. И из Парижа должны были отправить уже в Москву на коронацию, видимо, чтобы он присутствовал при коронации Наполеона. И вот пожар Москвы разрушил все планы. Вот этот пожар Москвы, который, вероятно, был все-таки подожжен русскими, несомненно, совершенно, возможно, по приказу Александра I, нарушил все планы Наполеона. Коронация не состоялась. И вот здесь адмирал Шишков пишет воззвание к русскому народу, которое читали со слезами вообще всем населением России. И его воззвание, его манифесты читала вся Россия. То есть вот этот язык Александра Шишкова, это был язык патриотический, и он впервые произнес слово «отечественная война», это его термин, «отечественная война» 812 года, и он произнес слово «ополчение», то есть как Минин и Пожарский в 612 году, 200 лет до 812 года, он впервые употребляет вот эти термины.
И не случайно эти термины, они вошли в язык политической истории 20 века.
Несомненно,
то есть,
да.
Вторая мировая война, да, да, для нас стала, да, Великой Отечественной.
И ополчение.
И ополчение, да, да, да. То есть это не случайно.
Это не случайно,
перенос, да, этих лексем из
совершенно
войны
верно
с Наполеоном. Да, то есть,
верно,
вот,
да.
И Шишков, по сути, является автором, да, этих слов.
Да.
Это удивительно совершенно, mm-hmm, что...
И учеником Шишкова станет не напрямую, конечно, Пушкин, потому что Пушкин в 18 лет пишет «Руслан и Людмилу». И «Руслан и Людмила» — это поэма 18-летнего Пушкина, который гениально совершенно соединяет два языка. Он соединил впервые русский язык и славянский язык. В этой поэме есть и славянизмы, грамматика там русского языка, несомненно, но лексика славянская. И, ну, все знают Руслана и Людмилу, но там славянская лексика. И вот впервые он соединяет в одной поэме два языка. Вот произошел синтез двух языков, и Пушкин гениально воплотил идею адмирала Шишкова, да, о единстве вот этого языка.
А интересно, можно ли написать современную Руслану и Людмилу, употребляя такие слова, как коучер, тьютор, там, бренд, тайминг? Ну, наверное, может быть, что-то и можно написать, но это будет какой-то постмодернистской пародией на русскую поэзию.
Это,
да,
будет звучать как пародия, как понимаете, uh-huh, как нельзя, например, читать молитвы, скажем, да, вот uh-huh, на этом языке. Да? Uh-huh. И вообще нельзя писать стихи, даже не поэмы, а просто стихи писать. Это будет только пародия. Только пародийные стихи можно писать на этом языке. И весь постмодернизм, он построен на отрицании языка, то есть логоса, да. И это не культура вообще, в принципе, как бы, да, принципиально. Как «Черный квадрат» Малевича — это не живопись. Да, это отрицание.
Некая пародия на живопись.
Это пародия, да. Это вот,
вызов живописи.
Совершенно
верно.
Вызов
самой живописности как, да, таковой, да, да, которую есть, надо уничтожить, есть, разрушить.
Несомненно, это икона вообще.
Точно так же, как нужно разрушить, например, семью, чтобы утвердить,
конечно,
свальный грех.
Конечно.
Надо сказать, что семья — это ненормально.
Конечно,
вот,
конечно.
Неестественно,
конечно,
противоестественно.
Конечно, конечно. Угу. И вот эта манипуляция сознанием, которая начинается с манипуляции словами. Да? Когда вы подменяете слова, вы манипулируете сознанием. И эпоха Пушкина, и особенно эпоха славянофилов, вот это слово остается, да, вот это славянофилы становятся славянофилами, да, как бы любителями славян.
Но славянофилы немножко ироническое ведь такое название, оно входит в русский язык, в русский оборот, как почти издевательство, да, славянофилы.
Вообще это была подмена как бы сознания, потому что славянофилы — это любители славян. Как бы, да? Ну, а Хомяков, Киреевский и Самарин не были любителями поляков, например, там, не знаю, или хорватов, скажем. Да? Им было совершенно безразлично вообще, что там происходит.
Ну, послание к сербам Хомяков писал.
Да, писал, есть, но да. Это были православные люди. То есть православные славяне, да,
несомненно. То есть для них на первом месте стояла все-таки вера, ценность веры, да, да, а не ценность крови. Да.
Но
и племени.
Эта подтасовка, вот с одной буковкой, как бы, да, она была на руку западным кругам, потому что австрийские власти начали говорить о панславизме, да, о том, что русский царь Николай I хочет объединить всех славян, в том числе и австрийских, сербов, хорватов, словенцев, чехов, словаков и так далее, вот с кипетром Российской империи, чего не было на самом деле. Николай I этого совершенно не хотел. Кроме того, Николай I повторял, что если западные славяне окажутся в Российской империи, это будет конец Российской империи. Потому что уже с поляками были большие проблемы. Представьте, еще у вас добавятся чехи, словаки, хорваты и все прочие. Там, это будут очень крупные проблемы. Он этого не хотел. Поэтому он не одобрял и не поддерживал славянофилов второго поколения, то есть Хомяков, Киреевский, Самарин, не пользовались поддержкой Николая I. И правительство их не поддерживало.
А не было ли вот то, что, собственно, в российской политике произошло после 812 года, опала Спиранского, возвышение Шишкова, вот неким показательным актом смены курса политического, связанного с тем, что вот эта угроза Всемирной Республики, потери собственной веры, потери православия, она дошла, наконец, до сознания Александра I, который сам был такой достаточно западнический, мистически настроенный человек, да?
Это несомненно, потому что падение Спиранского, Михаил Михайлович, значит, был смещен в 811 году, когда нападение Наполеона уже было совершенно явным, да, когда великая армия Наполеона была сосредоточена на границах Российской империи. Вообще русская разведка знала за несколько лет до начала войны, когда начнется война. У Александра I была прекрасная разведка, он имел агентов и в штабе Наполеона, и жена Наполеона, так сказать, разведенная жена Жозефина, в общем, снабжала его информацией, у него были очень надежные, так сказать, агенты. И, кроме того, на него работал министр иностранных дел Наполеона, Талейран, он был агентом Александра I. На него работал, вероятно, с высокой степенью вероятности, министр полиции Фуше. Так что у него, он точно знал, ему еще в 808 году было сказано, что Наполеон нападет на Россию в мае 1812 года. Наполеон напал в июне 1812 года. То есть дата была названа практически
точно. Как это напоминает 41-й год.
Совершенно верно,
потому что разведчики тоже давали дату май или июнь 41-го года.
Совершенно верно, да. И Александр знал об этом, поэтому отставка Спиранского и назначение на место Спиранского адмирала Шишкова – это был знак для всех, да, когда адмирал Шишков становится государственным секретарем и замещает Спиранского в 811 году. Вообще, смена курса и особенно пожар 12-го года, который, как Александр I писал, он просветил ему душу, так сказать, да, вот как бы пожар ему просветило душу, проводит полную смену курса и в отношении к Франции, и в дальнейшем вся политика Александра I, его священный союз, ну, это отдельная тема, как бы это уже как бы для другого разговора, после победы над Францией, когда русская армия в марте 1814 года вступает в Париж, то Александр I был, несомненно, императором Европы, это признавали все. Пушкин называет его наш Агамемнон, да, то есть царь царей, и его называли царем царей. В Париже он был царем царей. Впервые в русской истории Российская империя дошла до Атлантики, и он становится защитником Франции, поверженной Франции. Наполеон арестован, под эскортом казаков его везут на остров Эльба, и Наполеон просит дать ему русскую форму, русского офицера, потому что мужики ждали его на дороге, чтобы забить его камнями просто-напросто. Французы ждали его в каждом селе, зная, что эскорт будет проезжать, чтобы забить его камнями. Он надевает русский мундир, мундир Остермана Толстого, и в этом мундире среди казаков он едет на остров Эльбу.
Почему же сейчас так почитается фигура Наполеона? Он покоится на Марсовом поле в инвалидах, да, и французы относятся к нему как к одному из национальных брендов.
Это единственный случай во французской истории, когда Франция очень недолго, там, примерно 10 лет, в общем, владычествовала в Европе. Такого в истории не было никогда. Вообще французов били всю историю, да, французов били англичане, били немцы, били все. Вот тут впервые они в течение 10 лет они контролировали практически всю Европу, ну, до границ Российской империи. И даже дошли до Москвы, как мы знаем, вот в течение там нескольких недель они были в Москве, они провели месяц.
То есть политкорректная Европа сегодня ничуть не стесняется и не смущается возвеличивать антихристианина, захватчика, человека злой воли, скажем так, в истории, только за то, что это великая историческая фигура.
Ну, вы знаете, я думаю, что англичане перед ним не преклоняются, в общем, так сказать. Немцы его не очень любят, его превозносят поляки, его превозносят итальянцы. Вообще, Наполеон был итальянцем по происхождению, он говорил по-итальянски. По-французски он плохо говорил, еще хуже писал. Вот, все, что написано рукой Наполеона по-французски, вообще, так сказать, нужно всегда корректировать. И вот интересный такой эпизод, когда шли переговоры в Тильзите в 1807 году между Александром и Наполеоном, они вели переговоры с глазу на глаз, потому что Александр прекрасно говорил по-французски и писал по-французски лучше Наполеона. Поэтому все договоры написаны рукой Александра и подписаны Наполеоном. То есть текст договора составляет Александр в двух экземплярах.
По-французски.
По-французски. Наполеон их подписывает, потому что Наполеон плохо писал по-французски, Александр писал лучше.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С нами сегодня наш гость из Парижа, доцент Сорбонны Андрей Рачинский. Мы говорим о адмирале Шишкове, о славянофилах, о старом и новом языке, о политической истории Александровской эпохи. И ну вот в последней части мы обычно как-то нашу проблематику актуализируем, связываем ее с тем, что происходит с нами здесь и сейчас. Мы знаем, что сегодня вопрос языка – это тоже достаточно больной вопрос. То есть есть церковное обновление, которое предлагает отказаться от славянского языка, от славянского языка, как называл его Шишков, да, перевести богослужение на русский язык. Ну а в обществе тоже периодически возникают темы реформы языка. Надо язык осовременить. И когда его осовременивают, его как бы приспосабливают к тем, кто сидит на задней парте, к двоечникам. Ну, сложно двоечникам выучить некоторые правила русской орфографии. Вот до революции это был ять, да, ер, и, которое писалось то с точкой, то как современный и. И надо все упростить. Вот как вы относитесь к предложениям церковной реформы языка? Да, то есть, ведь Библия же переведена. Во времена Шишкова не было русского перевода Библии. Этим озаботилось потом библейское общество, митрополит Филарет Дроздов. Да? Тогда Библию читали по церковно-славянски. Вот. И как вы относитесь в более широком смысле к реформам, вот, к необходимости время от времени обновлять язык, приноравливая его к современным потребностям?
Вы знаете, русский язык, как говорил Шишков, это коренной язык, да, который растет сам из себя. Это не жаргон, как, например, английский язык, да, который создан из разных языков, вот, так сказать, там разные основы, там был кельтский язык, потом германский, потом французский, половина слов в английском — это французские слова. Вот из этих разных языков слепили английский язык. То есть это жаргон, это не язык. Ну, примерно то же самое можно сказать о французском. Русский язык — это коренной язык, который вырос сам из себя. В данном случае, когда речь идет о переводе сакральных текстов, то есть священных текстов, да, на современный язык, значит, мы будем переводить на современный язык, то есть с брендами, трендами, киллерами, дилерами и так далее. Это просто убийство этого священного языка. Это несомненно совершенно.
Прошло 25 лет вот этим словам уже, как они внедрились в русский язык. Я до сих пор к ним не могу привыкнуть.
Но то их есть, внедряют.
Я, может быть, эти слова использую, конечно, для какой-то полицейской истории, для пересказа фильмов Тарантино там, или западного кинематографа, но это слова чужеродные. Они не принадлежат к моему языку.
Мало того, что они не принадлежат, они непонятны, потому что этот корень не прочитывается. Вы возьмете любой корень русского языка, глагол «думать», например, да, от него есть «дума», есть «раздумье», можно подумать, можно выдумать, отсюда есть слово «выдумка», «придумка», «раздумье» и так далее. Корень ясен, и понятно его значение. Поэтому вы можете даже придумать новое слово, взять корень «дум», например, да, и придумать новое слово.
Государственная
дума, совершенно верно. Так вот, чем отличается свое слово от чужого? Свое слово имеет смысл, в нем есть логос. Ну, словом «логос» называют Господа Бога, да, вот логос воплощенный — это Иисус Христос. И смена логоса — это смена всего. Когда вы меняете язык, вы меняете... Во-первых, вы перестаете существовать как народ для начала, потому что язык и народ — это одно и то же, да, языцы в славянском — это народы. Во-вторых, вы теряете как бы все смыслы, и вы теряете всю свою культуру. То есть вся культура содержится в языке, в словах, и поэтому вся литература, будь то литература православная, будь то литература художественная, она для вас исчезает. Кстати говоря, возвращаясь к адмиралу Шишкову, среди его почитателей был, например, Жозеф де Местр, который по-русски плохо говорил, то есть практически не говорил, но очень интересовался. Жозеф де Местр был философом, который приехал в Россию как посол несуществующей страны, королевства Сардинии, которого тогда уже не было. И он высказывал идеи, которые потом подхватят славянофилы. Уже.
То есть, по сути, он приехал в политическое убежище.
Это было политическое убежище, да. Он был посредником между Папой Римским и русским императором, императором всероссийским, Александром Первым, но он высказывал идеи и написал такую знаменитую книгу «Санкт-Петербургские вечера» по-французски. Он не был французом, он был савойцем, да, вот сегодня бы сказали.
Савоя.
Савоя, да. Но писал по-французски. Так вот, он высказывал идеи о том, что Россия — это, несомненно, Третий Рим. Это совершенно очевидно для всех. Он был папистом, он мечтал о союзе папы и русского императора, но это как бы отдельная тема. И он написал «Санкт-Петербургские вечера».
А за что он ценил Шишкова?
Он ценил бы за верность русскому языку и за верность православию. Хотя сам он был католик при этом. И он считал, что в языке содержится все. Вообще вся культура находится в языке. Потеря языка – это потеря всего. Вы перестаете существовать как народ, если вы потеряли культуру. И он был против французского образования в России. Он был против французского воспитания русского дворянства, например. Жозеф де Местр, да? Он был граф де Местр. Его родной брат Ксаверий де Местр стал генералом русской армии. Сын Жозефа де Местра был кавалергардом русской армии, воевал на Бородинском поле. И Жозеф де Местр, когда писал, писал «мы русские». Хотя, опять же, по-русски он не говорил.
Ну, я надеюсь, что мы в одной из последующих наших передач поговорим о Жозефе де Местре, о Чаадаеве, вот об этой линии очень интересной. Сегодня же мы вспомнили, актуализировали фигуру адмирала Шишкова. Вот он, по-моему, был первым, кто поднял вот эту проблему какого-то слома, внутреннего слома в традиции, да, который очень остро проявляется в языке. Вот революция, 18-й год, тоже реформа языка.
Абсолютно.
С языком происходят страшные вещи. Отказ от веры провоцирует идущую языковую реформу, да, где исчезают там какие-то буквы, ижицы, например, которые в слове «мира», и непонятно, что такое «мир» теперь в современном русском написании. Ну, вот, поэтому мы очень важно, благодаря вам, вспомнили фигуру, которая для истории русской культуры 19 века очень много знает. Значит, я вам благодарен за то, что вы пришли к нам в студию, и надеюсь, не последний раз на программе
«Философский ночь». Спасибо за приглашение.
Спасибо.
Спасибо большое.
До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.